Здравствуйте, слушатели интернета радио streetunited.org. Вы слушаете 8-й выпуск передачи «Московского автономного действия». Наша передача сегодня посвящена такой теме репрессии против политических и социальных активистов в новейшей политической истории России. У нас сегодня в студии находятся три человека. Во-первых, ведущий, меня зовут Антон, и два других человека сейчас представятся сами.
Ольга, АД Москва.
Петр, автономное действие Москва.
Сейчас у нас будет один очень оптимистичный музыкальный трек, и после этого начнется дискуссия.
Наша передача сегодня будет в таком формате, что мы будем и рассказывать, и задавать друг другу вопросы. И первая ее часть будет посвящена истории репрессий и сопротивлениям, а вторая – современному экстремистскому законодательству и статьям в Уголовном кодексе, которые связаны с экстремистским законодательством и правоприменительной практикой вокруг этого. Значит, первый вопрос Пете, как историку в том числе и участнику анарходвижения уже в течение 20 лет, как обстояли дела с репрессиями во время перестройки и чуть раньше, чуть позже, если можно сравнить?
Конечно же, ситуация постоянно менялась. Если мы возьмем еще поздний советский период, то в целом уровень репрессий, с одной стороны, был не такой большой, именно потому, что не было как такового общественного движения. Но когда он начинает возникать, как это всегда бывает, совершенствуется меч, совершенствуется и щит. И я помню тот шок, когда я первый раз в жизни, ну, я и все остальные москвичи увидели в Москве такое явление, как ОМОН, например, на митинге Демократического Союза в августе 89 года. Он тогда был еще без дубинок, но само его появление уже нас испугало. А уже очень скоро дело дошло и до дубинок, и в октябре, 30 октября 89 года, в день политзаключенного, демонстрацию уже разгоняли ОМОНовцы в скафандрах, во всем своем снаряжении. Это тоже было шок. Но все происходит когда-нибудь в первый раз. Растет движение, растут и репрессии. Но в целом я еще застал такое время, советское вполне, когда за любой общественный активизм как минимум могли выгнать с работы, из института. Вот у меня, когда я начал свою деятельность, несколько раз пытались исключить из комсомола из института, но, в общем, шла перестройка, и удалось этого избежать. Но ситуация была очень неравномерная в разных частях страны, Советского Союза. Если Москва была относительно либеральной, здесь многое уже позволялось, то на окраинах еще существовал такой крутой совок. Вот могу рассказать в порядке такого полуанекдота. Осень 89 года, в Москве уже бушуют либеральные ветры, а, скажем, вот мы приезжаем в город Запорожье отметить юбилей со дня рождения Махно, большую конференцию устроить, и там еще абсолютный такой вот совок, и там вообще ничего нельзя, мы снимаем одно помещение, приходим к нему, оно закрыто, снимаем другое, оно тоже закрыто, собираемся на квартиру начинает ломиться милиция. В конце концов мы собираемся на берегу Днепра, один наш товарищ, известный впоследствии анархист Максим, отошел на несколько шагов от нас, и тут же подъехала машина с чекистами, его хватают и увозят куда-то, то есть там еще репрессии были, дай Боже. Но в целом, если говорить перестройку, общественное движение поднимается, и уровень в целом репрессий был, конечно, намного меньше, чем, скажем, в конце 90-х, начале 2000-х годов, и для нас даже попасть там на сутки, на административный арест, это уже было шоком. Конечно, и тогда происходили ужасные вещи, например, убивали каких-то отдельных активистов из-за угла, ну, я не буду упоминать разные другие истории, там тоже загадочное убийство Александра Меня, про которого говорили, что он хотел развалить официальную церковь, и там это то ли дело рук памяти, то ли КГБшников, но вот, скажем, если говорить об анархистах, то вопиющая история совершенно, это май 90-го года, когда был убит, очень вероятно, что к этому приложили руки КГБ, Петр Петрович Сеуда, ветеран рабочего движения, участник Новочеркасского восстания 62-го года, член конфедерации анархосиндикалистов. Он собирал информацию о организаторах расстрела 62-го года в Новочеркасске, вообще был очень общественно активен, занимался рабочим движением, листовки выпускал и так далее. И вот он был найден утром в мае, 5 мая 90-го года на улице, избитым до полусмерти и очень быстро умер после этого. И материалы, которые у него были, связанные с новочеркасскими делами 62-го года, пропали. То есть мы тогда все были уверены, и я остаюсь в уверенности сейчас, что к этому приложил руку КГБ, но это были совершенно вопиющие исключительные случаи, а каких-то массовых или не массовых уголовных и даже административных репрессий тогда было мало. Но, тем не менее, еще один эпизод, который является в каком-то смысле знаковым и показывает, как начинаются репрессии уже уголовные против анархистов, и в то же время сопротивление этим репрессиям, это знаменитая история дела Родионова Кузнецова. Это самый конец перестройки и начало уже постперестроечного периода. В марте 91 года, после оппозиционного митинга, два анархопанка, с неприличными панковскими прозвищами, которые я даже не буду воспроизводить, но их человеческие фамилии были Родионов и Кузнецов, уходили с митинга, шли по подземному переходу, и на них набросились люди в штатском, которые потом оказались ментами или там спецназовцами, я уже не помню. Вот. Но Родионов и Кузнецов повели себя не по-советски. Не стали подставлять правую щеку, а вынули, у одного был нож, у другого бритва. Ну и они оказали сопротивление, не то, что они там кого-то убили или серьезно порезали, но оказали сопротивление, да еще с применением вот такого оружия. Естественно, что государство не терпит нарушения своей монополии на насилие, и началось уголовное дело. Но что было символично для нас, для анархистов, что уголовное дело, как я уже сказал, началось весной 91-го года, еще при Советском Союзе, при старом режиме, а продолжилось оно уже после падения СССР, осенью, в конце самого 91-го года, ребятам впаяли по 3 года, это было для всех нас шоком и вызвало очень сильное сопротивление со стороны тогда анархического движения Советского Союза и уже вот постсоветского. Съехалась куча анархистов со всей страны, мы несколько раз блокировали прокуратуру, один раз перекрыли даже Тверскую улицу, это был огромный скандал, об этом писали все газеты, были голодовки в их защиту, и это дало свой эффект, хотя и не сразу. То есть эта кампания в защиту наших товарищей привела к тому, что был второй суд, и их, им поменяли срок с 3 лет на год, который они уже фактически отсидели. Вот. Но это была история, которая очень ярко нам показала, что вот, начали людей преследовать при старом режиме, а посадили уже при новом, и ничего не меняется, хотя вроде меняются официальные государственные вывески. Вот. То есть такие истории из таких наиболее запоминающих, связанных с преследованиями анархистов. Но, в общем, повторяю, в перестроечные годы уровень репрессий был совершенно не такой, как в конце 90-х, 2000-х годах. Уровень насилия со стороны власти, она была напугана достаточно. Но, конечно же, такой ситуации, которая имеет место сейчас, когда стали уже повседневной практикой убийства из-за угла и массовые репрессии, массовые преследования, такого, конечно, тогда, тем не менее, не было.
Петя, а чем отличались тогда методы защиты репрессируемых и сейчас, например?
Ну, да. В общем, если говорить о формах, то, наверное, большой разницы нет. Скорее, надо говорить о количественных каких-то показателях и об общей атмосфере в стране. Тогда общественное движение в перестроечные годы было на подъеме, мы ощущали себя вправе, мы ощущали себя на подъеме, мы ощущали свою силу, и мы еще были не пуганы, что называется. Это было еще до 93 года, до расстрела Белого дома и людей в Останкино, до Чеченской войны, и поэтому нас было больше, мы были смелее, мы были решительнее, а власть была, наоборот, еще пуганая, она еще не знала, что ей можно, а что нет. Вот. Но методы, которые мы тогда использовали, были те же, да, то есть, как я уже сказал, и перекрытие улиц, я упомянул перекрытие улицы Горького или Тверской, как она сейчас называется, в Москве. Собственно говоря, как мы знаем, похожее произошло в 2008 году во время кампании против милицейского беспредела. И блокады Генпрокуратуры, в них участвовало по несколько десятков анархистов, голодовки. Естественно, что использовались и разные другие формы, там статьи, если удавалось писать об этом тогда. Да, вот очень принципиальное, может быть, одно отличие, что тогда обо всем этом не боялись писать газеты, показывать телевидение, и люди миллионными тиражами узнавали про наши акции. Понятно, что сейчас в этом смысле ситуация изменилась радикально, поскольку изменилось само общество, власть стала наглее, общественное движение стало более слабым, может быть, менее многочисленным. Конечно же, уже все газеты миллионными тиражами не сообщают про те же самые акции. Но формы, в общем-то, изменились мало.
Экологи разбили палаточный лагерь на берегу Еловского водохранилища в знак протеста против переработки ядерных отходов на Ангарском электролизном заводе. В субботу на лагерь напала группа молодых людей, вооруженных битами и палками. Лагерь был разгромлен, один человек погиб и семеро получили ранения. Говорит президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Экологи твердо уверены, что это продуманная акция нацистов, а вовсе даже не обычное бытовое нападение. Значит, они там устроили полный погром лагеря с поджогом палаток. Это называется не грабеж. Косвенно можно говорить о том, что Минатому это было очень выгодно, такое нападение. Экологов сотрудники правоохранительных органов уже задерживали, предупреждали, запугивали. Это было событие в общем ряду. Нашему атомному и всякому другому начальству очень не хочется, чтобы экологи рассказывали, что завозить ядерные отходы в нашу страну – это плохо. Это плохо.
Они говорят, будь таким, как все. Они расскажут, каким быть надо тебе. Они говорят, не выделяйся из толпы. Они говорят, будь таким, как мы. Но ты не слушай бред рабов системы. Их разум поврежден, в их жилы впрыснут штамм измены. В этой бычьей стае, где все решает денег звон, мы станем новой оппозицией в системе.
Мне не нужна ваша лживая. сегодня ты русский, завтра ты враг. Мне не нужен ваш живый мир, мне не нужна ваша лживая любовь. Я не буду таким, как вы. Идите нахуй, я останусь
Петя, а вот что ты думаешь о самом понятии экстремизм? Как известно, слово это существует давно, но российское законодательство, оно попало в 2002 году, до этого, ну, просто было ругательством, скажем так. И, тем не менее, оно играет сейчас довольно большую роль, и известно, что государство, власти очень активно используют это понятие для того, чтобы определенным образом охарактеризовать определенных людей или движения.
Да, на самом деле это понятие экстремизм, оно, я бы сказал, играет огромную роль в нынешнем официальном новоязе, то есть в лексике, в фразеологии властей, в идеологии, в средствах оболванивания официального государственного. Оно характеризуется, на мой взгляд, двумя основными признаками. Полной неопределенностью, во-первых, и во-вторых, явной оценочной нагруженностью, то есть негативной. И это позволяет власти активно его использовать. Да, по принципу, вот если наш, то разведчик, если их, то шпион, нам можно все, а обществу нельзя ничего. Поэтому мне кажется, чрезвычайно важно как-то осмыслить это слово. Я его стараюсь никогда в своей жизни не использовать, именно потому, что оно неопределенно и стало таким мощным орудием власти для идеологического, а теперь еще для правового обеспечения репрессий и для соответствующей промывки мозгов в обществе. То есть, скажем, когда люди выходят на несанкционированный митинг, они экстремисты, когда там чеченское сопротивление там что-то делает там против российских войск, они экстремисты, но когда те же российские войска бросают ракеты на Грозный, или ОМОНовцы избивают дубинками город Благовещенск, или что-то подобное, то, конечно, они не экстремисты. И мне кажется, очень важно изменить сознание людей, отношение к этому понятию. В свое время, во время кампании 98 года по поводу Краснодарского дела, когда нескольких анархистов пытались посадить по обвинению в покушении на губернатора Кондратенко, а потом дело новой революционной альтернативы, мы выдвинули такой лозунг: «Наше государство – главный экстремист». Мне кажется, очень важно понять, что государство захватило монополию на применение насилия и навязывает свой, извините за такое умное слово, дискурс, то есть свое видение проблемы, свой язык обществу. То есть оно всегда право, оно всегда белое и пушистое, оно не может быть преступником, государственный интерес все оправдывает. А те, кто ему сопротивляются, даже часто в очень невинных формах, без применения насилия, оно устанавливает правила игры, законы и так далее. И тот, кто нарушает эти правила игры, тот уже экстремист. Но понятно, что тут как в лохотроне. Если изначально ты играешь с мошенником, ты никогда не можешь выиграть, а как только ты начинаешь возмущаться, тебя называют экстремистом. Я не оправдываю все формы сопротивления против государства. Разумеется, я очень неоднозначно отношусь к тому же чеченскому сопротивлению. Разумеется, я считаю, что захватывать роддома или больницы с детьми, или школы, как в Беслане, это уже, мягко говоря, перебор, и это недопустимо, и не оправдано никакими мотивами, но просто я хочу обратить внимание на то, что слово «экстремизм» используется чрезвычайно выборочно, чрезвычайно инструментально, и, повторяю, вот в силу своей неопределенности и оценочности, это слово очень, на мой взгляд, вредное, опасное, а сейчас оно еще и получило закрепление в праве, и вот важно работать на уровне общественного сознания, чтобы объяснять те элементарные вещи, которые я сейчас сказал.
Петя, ну вот а какие случаи, например, наиболее, на твой взгляд, выдающиеся есть на тему применения понятия экстремизма?
Ну, общеизвестен, конечно, тем более в интернете, да, случай с Саввой Терентьевым, да, которого обвиняли, как известно, в экстремизме за то, всего-навсего, что он там что-то плохое сказал о милиционерах. Вот, то есть, я, насколько знаю, существует там сотни нацистских сайтов и призывы там убивать инородцев, вот, и все это как-то, ну, мягко говоря, сквозь пальцы на это смотрят, но стоит затронуть своих, то есть милиционеров, как тут же человека обвиняют в экстремизме. Но это случай такой, как бы верхушка айсберга, но случай, дошедший до уголовного преследования. Но мне кажется, что тут надо говорить шире, не только о каких-то юридических фактах уголовного преследования, посадки людей, но и, конечно же, о той идеологической волне, которая по этому поводу идет. Другой случай, совсем уже недавний, о котором тоже, наверное, многие слышали и много об этом писали, это, конечно, история в Новороссийске, когда двух правозащитников, мирных, совершенно спокойных, которые просто-напросто там протестовали против комендантского часа для детей, против общего закручивания гаек вот этого полицейского государства, с их совершенно невинным лозунгом про свободу, которую берут, а не дают. Как известно, им пытались припаять все тот же экстремизм, и лозунг экстремизм, организации экстремистская. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Это было бы смешно, если бы вот мы не жили в этом обществе, если бы людям конкретно не угрожал срок за совершенно нормальный, вполне человеческий, вполне даже там, не анархистский, не какой-то сверхрадикальный лозунг, возможно, куда более радикальный. Я в свое время написал экспертизу, как независимый эксперт, и послал ее по этому поводу в Новороссийск. Там я цитирую знаменитые слова из Фауста Гёте: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Можно было бы процитировать, например, такого экстремиста, известного как американский президент, автор Декларации независимости Томас Джефферсон, который писал, что народы должны каждые 30 лет устраивать восстания против властей и поливать дерево свободы кровью тиранов и тираноборцев. Вот уж экстремизм так экстремизм. Но можно приводить сотни подобных примеров, но, повторяю, вот в Новороссийске людям конкретно грозила и, может быть, до сих пор еще грозит опасность за этот мирный лозунг про свободу.
Петя, а как ты считаешь, вообще нужно судить за высказывание?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Думаю, что все-таки вот эти знаменитые слова Вольтера про то, что ваше мнение мне ненавистно, но я готов отдать жизнь за ваше право его высказываться, мне кажется, оно должно быть некоторым принципом. Да, можно вести полемику, скажем, я антифашист, естественно, и если фашисты пытаются устроить погром, напасть на инородцев, то надо давать им сопротивление, в том числе и физическое, но просто сажать людей и преследовать их за какие-то взгляды, мне кажется, что это неправильно, и неправильно со стороны анархистов апеллировать к государству и призывать его преследовать каких-то инакомыслящих, даже если они нам крайне не нравятся, потому что сегодня они будут преследовать за экстремизм, допустим, фашистов, а завтра анархистов, пацифистов, профсоюзных активистов и так далее. Мне кажется, что сажать людей за убеждения, какие бы они ни были людоедские и бесчеловечные, неправильно. Но я вообще против системы, естественно, тюрем и политических преследований.
Resistencia suburbana sonando en el salón. Mensaje de conciencia que sale del corazón. Estimulando el alma, elevando la razón. El humo de mi gancha desafía tu ciencia. Eleva percepción, conecta con la esencia. Al único motivo de mi presencia. A metrallar con lírica, qué hermosa experiencia. Dejando en el aire esta vibración flotar. Y si sincronizamos nos podemos elevar. Elevar. Barriendo todo el odio, todo el rencor. Concentrar la energía en la coincidencia. En lugar de concentrarla en la diferencia. Podríamos mirar más allá de la apariencia. Mirar con absoluta y total transparencia. En nuestros ojos verían el enemigo real. Y si sincronizamos nos podemos elevar.
Петя, а какие есть примеры, когда власть отступала в связи с давлением общественности?
Такие примеры существуют, хотя, к сожалению, их не так много, как хотелось бы. Да, мы знаем о мощных достаточно кампаниях по поводу тех же экологов Никитина и Пасько, но они не очень были удачными. Но есть примеры за последние 20 лет и более успешных действий. Но из последних, из того, что у всех на слуху, история с этим несчастным водителем, который задавил губернатора Евдокимова. Вот, у нас ведь принцип презумпции невиновности власти. Даже если ты виноват, но ты чиновник, тем более такого ранга, всегда виноват другой. И мы знаем, что были кампании в защиту этого водителя по всей стране. Водители, слава богу, осознали себя как какое-то сообщество, которое борется за свои права, и они не дали в обиду своего товарища, и власть дала назад. Может быть, для нее это было не так принципиально, но, тем не менее, сам этот случай показателен. А если вспомнить из более давних времен, связанных тоже с анархистами, то есть одна очень интересная история. Вот, может быть, не все тоже в курсе, я хочу о ней напомнить. Это 89-й год, перестройка. Очень интересная была история в городе Иркутске, когда власти выселяли из своего дома незаконно, выбрасывали на улицу семью, и она отказалась выселяться, села, что называется, в осаду, заблокировалась, и к ним на помощь пришла группа местных анархистов во главе с Игорем Подшиваловым. Милиция штурмовала эту квартиру, и после этого обвинила анархистов, и в частности Игоря Подшивалова, в сопротивлении милиции, и самого Игоря даже обвинили в том, что он якобы бил ломом милиционера, в результате чего тот сломал себе палец. Игорь говорил, шутя, что я, конечно, не Геркулес, но если бы я ударил милиционера ломом, вряд ли бы он отделался там пораненным пальцем. Это дело было явно сфабрикованное, но вот это яркий пример того, как сопротивление, в частности, международная солидарность может помочь. Об этом деле узнали французские социалисты и троцкисты, и они устроили пикетирование советского посольства. И уголовное дело против Игоря Подшивалова было прекращено, а то могли бы человека посадить за такие вещи. Вот. Кстати, раз уж мы говорим об экстремизме, о преследовании и связываем прошлое и будущее, я хочу напомнить, что нынешнее антиэкстремистское законодательство прямо, можно сказать, является продолжателем таких отвратительных статей, совсем еще недавно, по историческим меркам отмененным в Советском уголовном кодексе, как 70-е и 190-е прим. Это статьи антисоветской агитации и пропаганда, как раз когда людей сажали, а понятно, что под это можно подвести что угодно, сажали за убеждения, обвиняли в клевете на советскую власть, просто за любую критику. Вот. И мне кажется, что нынешнее законодательство об экстремизме, но об этом ты, Ольга, сейчас, наверное, расскажешь, оно является прямым продолжателем этих печально известных статей, по которым столько людей село в лагеря или оказалось в учреждениях карательной психиатрии.
Ну и более недавний пример, например, с лозунгом «Свободу не дают, ее берут» новороссийским, поскольку после общественной кампании пока прокуратура новороссийская угомонилась, которая пыталась добиться признания организации Новороссийский комитет за права человека, экстремистской организации. То есть лозунг был признан в начале июня этого года, а следующим этапом было признание организации экстремистской, после чего могло последовать обвинение уголовное в организации экстремистского сообщества. Соответственно, к счастью, есть такие примеры, когда удается добиться, но, конечно, это требует довольно больших усилий.
Из окна не видно кораблей, им ведом край морей, тот самый край морей, о котором никто, почти никто не знает лучше них, и хочется на миг, так хочется на миг забыть про материк. We'll be right back. хотел бы вслед за кораблем, как будто бы конем, по шахматной доске, плавно-плавно скользя. И чтобы тихо никаких людей, проспектов, площадей. Но где ж все это взять? И опять я начинаю искать другую планету. Есть масса весомых причин эмигрировать с этой. Я начинаю искать другую планету. Есть масса весомых причин эмигрировать с этой.
Я попробую рассказать немножко о законе об экстремизме и других статьях вокруг экстремистского законодательства. Безусловно, коротко это сделать очень сложно. И если кто-то хочет хорошо разобраться, надо это все читать самостоятельно. Но идея, собственно, такая. В 2002 году был принят закон об экстремизме. Значит, полностью он называется «Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности». Это закон рамочный, то есть он не предполагает уголовного наказания или даже административного наказания в отношении людей. По нему могут признавать экстремистские материалы, организации, высказывания и так далее. Но под него, под этот закон были внесены изменения в Уголовный и Административный кодекс, соответственно, там появились статьи, в частности, в Уголовном кодексе 282.1 и 282.2. которых раньше не было вообще. И была видоизменена статья 280. И сейчас это статьи, в основном по которым сажают или выносят другие наказания так называемым экстремистам. Но, собственно, почему нужно нам знать об этом законе? Мало того, что любые представители правоохранительных органов пытаются называть активистов постоянно экстремистами везде, пугают их этим экстремизмом, точнее, тем, что их причислят к экстремистам. Существует центр по противодействию экстремистской деятельности, опять же, точнее, департамент, который имеет структурные подразделения в разных регионах, которые целенаправленно занимаются выискиванием экстремистов и формированием политики в отношении борьбы с экстремизмом, в частности, например, правоохранительные структуры получают от него рекомендации, как бороться, кто является экстремистами и так далее. И, собственно говоря, понимая, кто такие экстремисты по законодательству и что там может грозить, что не может, легче противостоять любому давлению со стороны правоохранителей. Я могу сказать, что, значит, конечно, действительно, как говорил Петя, понятие экстремизма настолько широкое, что отнести к нему можно практически кого угодно. Но это не значит, что вы сразу получите срок или даже какое-то законодательство, другое наказание, проистекающее из законодательства, поскольку все требуется доказывать. Если вас остановили где-то, нашли у вас газету и сказали, что она экстремистская, просто можно посмеяться над сотрудниками милиции, сказать, где это написано и так далее. И, собственно, с чего вы сделали такие выводы? Признают или не признают издания, высказывания, изображения, эксперты? Это делается экспертное заключение, и, соответственно, существует список экстремистских материалов. Там сейчас несколько сотен наименований, он есть там на сайтах МВД, других каких-то структур. Вы легко найти на сайте «Совы», есть. И если издание или другое, другой материал не отнесен к этому списку, он экстремистским не является на данный момент.
Оля, у меня два вопроса по поводу того, что ты сказала. Во-первых, правильно ли я понял, что в статьях Уголовного кодекса неопределенное понятие экстремизм, которое очень неопределенно сформулировано в законе об экстремизме, там они как-то куда более четко проясняются, да, и что это там такое. Ну, потом будет еще второй вопрос.
Нет, Петя, к сожалению или к счастью, я не знаю, даже в статьях Уголовного кодекса экстремизм никак не проясняется как понятие. Он проясняется в законе о противодействии экстремистской деятельности. А в Уголовном кодексе есть две статьи, где звучит экстремизм. Это 282.1 «Организация экстремистского сообщества» и 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации». Они как раз новые. И, соответственно, ну и по той, и по другой статье существуют реальные сроки за участие, организацию. Чем они отличаются? Сообщество, ну, как мне кажется, это достаточно неформальная группа, да, и организация, как правило, относится к тем организациям и объединениям, которые были зарегистрированы и потом поступило, например, материалы там в правоохранительные органы, их ликвидировали, запретили их деятельность, и потом, тем не менее, кто-то продолжает выступать от их имени. Кстати, в обеих статьях есть комментарий, что если человек прекратил добровольно свое участие в деятельности экстремистской организации, ну, признанной экстремистской, после такого признания, то он не должен подвергаться наказанию. Но, соответственно, вот история с НБП, она чем характерна? Да? НБП одна из организаций, которая до сих пор, точнее ее бывшие члены или настоящие члены, кто как себя считает, активно преследуется правоохранительными органами, там, ФСБшниками и прочими структурами. И их в основном как раз преследуют за то, что они продолжают вроде бы действовать в этой запрещенной организации. Хотя, безусловно, это очень труднодоказуемый, по идее, момент. То есть, если сам человек не выходит с плакатом НПП, а сейчас уже с таким никто не выходит, да, если он там не заявляет открыто, что он от нее выступает, то его не могут причислить к таким людям. Тем не менее, на основе каких-то там косвенных данных, тот же какой-то там нацбол в Екатеринбурге, Никифоров, по-моему, выступивший с каким-то политическим лозунгом, его фактически судили за принадлежность к НБП.
Вот как раз в развитии того, что ты сказал, еще один вопрос. Есть ли примеры других запрещенных организаций, кроме НБП, именно по экстремистской статье? И во-вторых, вот те десятки НБПшников, которые сели там за захваты всяких приемных и прочие вещи, их посадили именно по статьям об экстремизме или по разным другим статьям, по разным несанкционированным акциям и так далее?
Ну, НБПшников очень давно сажают, поэтому они сидят по разным статьям, ничего не могу сказать по статистике. Эти статьи, вот конкретно, да, об экстремистских сообществах появились около года назад, соответственно, многие сели до них. И есть еще статья 280-я, которая раньше касалась только разжигания национальной розни, сейчас она касается разжигания социальной розни. То есть, скажем так, более точно, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, если раньше, значит, могли быть по признакам пола, расы, национальности, языка происхождения, там еще каких-то характеристик, но, в общем-то, виден был националистический состав в этом, то сейчас еще по отношению к социальной группе. А понятно, что социальная группа – это понятие очень размытое. Это действительно и социологи, и политологи четко скажут, что действительно к социальной группе можно отнести кого угодно. И хоть население Российской Федерации, да, хоть любителей кактусов, там, хоть, например, взять охотников, против которых выступают защитники животных. уже формально за критику, за лозунг, например, охотники, там, убийцы или еще что-то такое, да, можно записать защитников прав животных в экстремисты, потому что они разжигают рознь к охотникам по отношению. И поэтому и закон об экстремизме, и эти статьи, они стали очень удобным инструментом для того, чтобы бороться с разными политическими активистами.
Divided by borders, divided by... violencia, verás, llega donde estés. Ah, ah, ah. Llevo alivio con la fuerza del mar, con la paz del río. Resistencia, verá, llega donde esté. Ah, ah, ah. Al débil llevo paz y al poderoso lo fastidio. Y aunque quieran cacharme aquí, ven, yo sigo vivo. Por más que pongan piedras y espinas en mi camino, yo con la fuerza del mar, con la paz del río, resistencia verá, llega donde esté.
А кроме национал-большевистской партии, какие еще организации попали под этот закон об экстремизме?
Список я тоже не знаю, но, безусловно, прежде всего попадают организации исламские, мусульманские, или частично языческие. И Хизбут-Тахрир, например, самая, наверное, известная, самая преследуемая организация в России из мусульманских, поскольку ее достаточно давно отнесли к экстремистским, и при этом, ну, однозначно отнесли, и при этом есть такое правило у членов этой организации, что они обязаны открыто называть, когда они ведут свою проповедническую деятельность, о том, что они из Хизбут-Тахрира. И это правило делает их очень уязвимыми. На самом деле, в принципах, в идеях этой организации не только идеи всемирного халифата заложены, которые все так очень пугаются, но и также принцип ненасилия, поскольку они считают, что если Мухаммед пришел и ему преподнесли сами горожане власть, то они также должны идти по его стопам, и им также должны преподнести власть люди, поняв, что их учение истина. Поэтому они даже ведут определенную борьбу идеологическую с теми организациями мусульманскими, которые считают, что нужны насильственные методы. И даже от них терпят определенные преследования. И при этом наши власти, поскольку это проще, да, ну и не только наши, в Азии тоже, часто репрессируют именно Хизбут-Тахрир, потому что этих людей просто проще найти и проще отчитаться. Ну и про язычников, мне кажется, что это достаточно смешно тоже заносить язычников в экстремисты, поскольку, ну, люди занимаются фактически этнографией в большинстве случаев.
А есть ли какие-то прецеденты применения этого законодательства, объявления организаций или отдельных людей экстремистами в отношении неонацистов или неонацистских группировок?
Какие-то случаи есть, но я специально не интересовалась этой темой. И, безусловно, изначально предполагалось, я думаю, да, что националистические организации будут одной из основных мишеней. И как раз много дебатов вокруг того, а как же вот быть с фашистами, по каким же статьям тогда сажать фашистов. Вот. Но, собственно говоря, фашисты совершают насильственные преступления очень часто. И есть статьи в Уголовном кодексе, которые всегда существовали для насильственных преступлений. Вот. И если не рассматривать ситуацию, когда нет ни фашистов, ни тюрем, а кругом уже анархическое общество, да, то этих статей было бы вполне достаточно. И поэтому, а кроме того, да, антиэкстремистское законодательство очень сильно оказалось сейчас развернуто в сторону широкого набора самых разных людей. И профсоюзные организации обвиняют в экстремизме, и каких-то людей, которые высказываются просто там за свободу программного обеспечения. То есть это все очень сильно на усмотрение местных властей, вот кто им мешает, те и оказываются экстремистами.
Да, я с тобой согласен относительно неонацистов, а я... Да, противник преследования людей за политические убеждения. Вот, скажем, если взять историю знаменитую с нападением на наш экологический ангарский лагерь протеста, то там люди конкретно покалечили, убили человека. Да? Понятно, что они это сделали по своим нацистским убеждениям, но если уж вообще существует такая вещь, как суды, уголовное законодательство, преследование, надо их преследовать прежде всего, естественно, именно за это. Я хотел бы задать еще... один вопрос, но сначала тоже пару слов высказаться по поводу экстремизма в целом уже, по итогам того, что мы тут наговорили. Получается, что ситуация в целом в обществе, да, вертикаль власти отстраивается, гайки закручиваются, цензура усиливается, и что получается, что с одной стороны создано идеологическое и правовое обеспечение через законодательство об экстремизме, через соответствующий уголовный кодекс, статьи уголовного кодекса, а инструментом репрессии против возможного общественного движения это Центр Э прежде всего выступает, да, с которым мы собираемся так сопротивляться, бороться его деятельности. То есть вот это очень зловещая тенденция, да, идеологически, в правовом смысле антиэкстремизм, и теперь еще он получил такое мощное орудие, как центр координирующей деятельности для борьбы с общественным активизмом. Как ты думаешь, какие формы возможны сопротивления этим, в кавычках, антиэкстремистам? Что делать, если ты попал под антиэкстремистское законодательство, или не ты, а какие-то твои товарищи? Что надо предпринимать в такой ситуации?
Ну, вообще есть две разных линии. Это вообще в целом борьба против этой тенденции на создание политической полиции в форме Центра и его активизацию, и конкретные случаи. Понятно, что каждый конкретный случай требует изучения подробного, но и дальше выработки стратегии по поводу того, что делать, да, но есть несколько общих вещей, что в частности, во-первых, нужно стараться как можно скорее сообщить друзьям, родственникам, правозащитникам, если вас задержали, и если это связано с политической деятельностью, то передавать этот случай огласке. Причем, чем раньше вы это сделаете, тем лучше, поскольку, может быть, пока вы сидите в отделении или там пошли домой приходить в себя, то в это время уже фабрикуется какое-то дело, и потом вам на стол положат уже готовое уголовное дело, или там даже, допустим, административное, но которое кончится сутками. Во-вторых, нужно желательно почитать закон об экстремизме, ту практику, которая есть вокруг него, и понимать, собственно, чем грозит, поскольку при разговоре со следователем, если вы четко аргументируете, что, значит, вы будете оспаривать все его действия, демонстрируете свои хорошие познания, у него, может быть, и отпадет охота это самое дело возбуждать, поскольку неизвестно, что ему будет больше проблем с вами, да, или быстрая и легкая галочка в отчете. В-третьих, нужно стремиться, наверное, задумываться о том, какие именно там высказывания, да, вы готовы делать публично. То есть для себя нужно принять заранее решение, потому что понятно, что есть высказывания, вокруг которых даже спорить не приходится по поводу того, что значит, их очень легко отнести к экстремистским. Да? И делать их от конкретного лица или, например, оскорблять в какой-то публикации конкретное лицо, там, если вы напишете «мэр козел» и обклеите весь город листовками, ну, и при этом напишите там свой телефон и домашний адрес, то понятно, что после этого, значит, вам гарантировано, например, дело уголовное, да, или там вокруг того, что вы нанесли оскорбление этому лицу. Вот. А если, то есть, а могут быть какие-то другие ситуации, и, например, главное, да, выстраивать вокруг вашего дела определенную защиту, то есть с самого начала советоваться с друзьями, попросить их побыстрее найти адвоката, если речь идет об уголовном деле, если об административном или просто о признании материалов экстремистскими, то попробовать почитать в интернете или найти контакты правозащитников. Ну а по поводу политических кампаний в целом, то вот в частности у нас есть идея проведения единого дня действий, который, собственно, 30 и 31 октября проводится в годовщину создания Центра Э. Акции протеста в разных регионах России против вообще деятельности его как таковой и вот такой установки. Но, конечно, не только мы выступаем на самом деле против экстремистского законодательства, против него выступают очень многие правозащитники. We'll fight the heat up.
Мне тоже хотелось бы сказать несколько слов о центре, обо всей этой ситуации. Мне кажется, глубоко символично то, что годовщина его основания 30-31 октября. 30 октября, как известно, еще с советских времен отмечается как День советского политзаключенного. В этом есть мрачная ирония. Да? То есть нынешняя политическая охранка была создана в День политзаключенного. Что же касается кампании против и вообще того, как можно и нужно с этим бороться, я уже говорил, что поскольку государство устанавливает правила игры, законодательные, правовые, то только на этом поле нам его не переиграть. Оно будет выступать в роли волка, который скажет ягненку: ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Но штука в том, что экстремизм – это еще и идеологическое понятие, и мне кажется, что имеет смысл в значительной степени вести борьбу на поле борьбы общественного мнения, на поле общественного мнения. И тут очень важна такая вещь, как страх. Потому что государство у нас трусоватое. Когда оно сталкивается с серьезным сопротивлением, оно может отступить, как показали те примеры, которые мы уже приводили сегодня. И наоборот, когда страх охватывает нас, и мы относимся к человеку, обвиненному в экстремизме, как к прокаженному, и вокруг него образуется зона отчуждения, то он действительно пропал. Очень важно преодолевать этот страх. Я скажу, в общем, такую вполне очевидную вещь. Важна солидарность, важно не поддаваться страху, а сопротивляться, и в частности мощное оружие против страха – это смех. Я помню, как в 98 году, когда были преследования по Краснодарскому делу, была замечательная акция около ФСБ «Помоги ФСБ, побрей себя сам», когда часть людей пришла с лозунгами, что мы все экстремисты, писали на себя доносы, обривали наголо голову. Мне кажется, что вот десакрализировать это понятие экстремизм, его, грубо говоря, дискредитировать, показывать, чего оно стоит, не бояться, смеяться над государственным произволом. Конечно, не всегда можно смеяться, но это тоже хороший способ не бояться, проявлять солидарность и выигрывать борьбу с государством, если не на поле права, то на поле общественного сознания, что мы можем реально делать.
Итак, я хочу сказать, что мы уже завершаем нашу передачу. Спасибо, что пришли. Я сегодня, в отличие от всех предыдущих передач, в большей степени отмалчивался. Ну, ничего страшного. Значит,
до свидания, всего хорошего.
До свидания, друзья. Не бойтесь, сопротивляйтесь.
Все, спасибо, всем пока.
She moved and the way she smiled made me feel like they struck my heart.